Не как в России.
Да, в России Виктор будет скоро будет депутатом, мне кажется, с такими темпами.
Я думаю, да, чего ж нет-то.
Ну, да. Он по спискам, по-моему.
С Бутиной сделают свою фракцию.
Точно.
Я думаю, надо поднять его документы. Я про него никогда не писал. Посмотреть, что у него было в деле, написать про него. Мне кажется, интересно. Все так примерно знают. И я тоже примерно знаю. Так интересно почитать по решению. Там какой-то был еще скандал. Я помню, что судья давала какое-то интервью, и что-то там на кого-то она жаловалась. Но я уже подробности не помню. Но это вообще чрезвычайно редко. Но надо интересно посмотреть, написать, в общем.
Всем привет! Это второй выпуск программы «Трефекты», где мы рассказываем о том, что произошло в политической и правовой жизни США с точки зрения политических технологий, политологии и права. С нами в эфире политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте.
Привет.
С нами также юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте.
Всем привет.
И ваш покорный слуга, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Company Insider, я, Павел Дубравский. Сегодня мы обсудим основные события, произошедшие в США за прошедшую неделю, и постараемся ответить на вопросы зрителей, которые они оставили под прошлым выпуском нашей программы «Трефекты». Так что обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь и оставляйте вопросы в комментариях для следующих выпусков, а мы постараемся обязательно на них ответить. В этом выпуске мы поговорим про итоговые выборы в Конгресс и результаты партии в штате Джорджия. Также обсудим новый календарь праймериз демократов и как это в целом связано с президентскими выборами в США 2024 года. Также обязательно затронем скандал с Илоном Маском в Твиттере и вообще, что такое Twitter Files и как они влияют на нынешнюю политику Твиттера. И также обсудим отказ апелляционного суда по делу Трампа, где фигурируют документы под грифом «Секретно». И начнем мы по традиции с новостей, связанными с Конгрессом, а именно с результатами выборов в Сенат от штата Джорджия. Напомню, что там состоялся второй тур, где столкнулись Рафаэль Уорнок от Демократической партии и Гершель Уолкер от Республиканцев. Ян, вот как политолог, скажите, пожалуйста, как прошла эта кампания, кто победил и какие в целом сейчас можно делать выводы по итогам вообще этого электорального цикла?
Спасибо, Павел. Да, действительно, состоялся второй тур выборов, где сошлись демократ, действующий сенатор, пастор Рафаэль Уорнок и бывший профессиональный футболист, республиканец Хершел Уокер. В итоге на них победил Уорнок с отрывом почти в 3% или там около 100 тысяч голосов. Я напомню, что второй тур проводился из-за того, что 8 ноября ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, потому что часть из них ушла кандидату от либертарианской партии, он так немного разбавил. Но он в итоге отказался поддержать кого-либо из них. И последний раз подобный второй тур был в 2021 году, собственно, когда впервые победил Уорнок. Он избирался на остаток чужого срока, поэтому вот он не 6 лет, как обычно у сенаторов, а получился там около года. Вообще изначально редкая довольно для США идея выборов в два тура, она появилась еще в 60-х с целью снизить на самом деле влияние как раз афроамериканского электората после отмены законов о сегрегации на юге. И такая система, она действительно давала подобный эффект, но вот последние годы почему-то стала давать сильные сбои. И тут у обеих партий были довольно большие вызовы на этих выборах. Демократам, с одной стороны, нужно было явку подстегнуть, особенно среди афроамериканцев, учитывая, что эти выборы уже не так судьбоносны, потому что не решают, кто получит контроль над Сенатом. Ну и кроме того, в прошлом году еще республиканцы провели через Заксобрание законопроект, который наложил ряд ограничений на процедуру голосования. В частности, сильно сократилось количество стационарных почтовых урн, куда люди могут просто досрочно опустить свой бюллетень. Вот. И особенно их количество снизилось в крупнейшем городе штата Атланте, где тоже больше афроамериканцев. Для республиканцев главный вызов был, собственно, в кандидатуре самого Хершела Уокера, потому что с ним постоянно случались всякие скандалы. То его две женщины обвинили в том, что он оплачивал им аборты, хотя сам Уокер такой очень хардкорный противник абортов. То оказалось, что он платит налоги не в Джорджии, а в Техасе. Ну и были у него еще такие многочисленные оговорки там про странные речи про вампиров и оборотней. Ну, мы это еще в прошлом выпуске, на самом деле, обсуждали. Вот. И еще во время первого тура Уокер, в принципе, показал результаты значительно хуже, чем другие республиканцы, например, кандидат губернатора Кемп, и он набрал на 200 тысяч больше. Вот. И в итоге даже лейтенант-губернатор штата, республиканец Джо Дункан, сказал, что Уокер – это худший кандидат в истории республиканской партии вообще за все время. И, в принципе, Уорнаку пророчили победу как соцопроса, так и данные досрочного голосования. Всего 3 миллиона проголосовали во втором туре, из них 1,8 миллионов голосовали досрочно. То есть большинство населения голосовали, собственно, досрочно, либо по почте. Вот. И среди этих избирателей Уорнак заметно обходил Уокера где-то там на 13-15 тысяч. Вот. Несмотря на то, что среди очных избирателей было больше сторонников Уокера, ему не удалось как-то переломить эту тенденцию. Ну и, как я уже сказал, эти выборы действительно не судьбоносны, то есть у демократов не 50, а 51 место, хотя с оговорками мы поговорим еще об этих оговорках. Вот, но они все равно, конечно, важны. Во-первых, любые выборы – это проба сил, то есть это замер общественного мнения, партии состязаются в агитации, мобилизации электората. А во-вторых, когда Сенат поделен 50 на 50, между партиями действовало такое джентльменское соглашение, что в законодательных комитетах места были разделены пополам. Теперь, когда у демократов будет реальное большинство, во-первых, не нужно на Камалу Харрис надеяться как-то отрывать ее от работы вице-президента. Вот. С другой стороны, у них будет полноценное большинство в комитетах, это тоже упростит работу. Ну и кроме того, в 2024 году демократов ждет довольно тяжелая кампания в Сенат. Им предстоит защищать свои места в ряде очень консервативных штатов, например, Монтане, Западной Вирджинии и в Огайо. Так что чем больше мест у них будет сейчас, тем больше шансов у них будет остаться в большинстве в 2024 году.
Игорь, как бы вы оценили итоги этой кампании?
Я здесь коротко скажу только с одной точки зрения, да, со своей, так сказать, колокольни. Ну, достаточно много количества, достаточно большое количество людей и в США, и в России, они все вспоминают то, что называется «big lie», то есть большая ложь, то, что Байден пришел к власти благодаря только какому-то большому количеству фальсификаций на выборах. Но вот если посмотреть статистику, да, получается, что до 2020 года, до выбора Байдена, каких-то таких всплесков больших, связанных с фальсификациями выборов, не было. В 2020 году люди считают, что было. И вот мы сейчас, у нас есть результат 2022 года, и мы видим, что, опять же, нет никаких разговоров про то, что были фальсификации. Мы это видим в Джорджии, то есть потому что вот, несмотря на то, что республиканский кандидат проиграл, я не слышал, чтобы он собирался, даже чтобы он говорил о том, что были какие-то махинации, и что выборы будут он обжаловать, результаты выборов и так далее. И аналогичная система у нас сейчас в Аризоне, которая очень сильно звучало в прошлые выборы, и где было большое количество судов, сейчас суды тоже есть, но кандидаты прямо говорят о том, что мы не говорим, что были фальсификации, мы говорим о том, что был, как они это называют, мисменеджмент, то есть неправильное управление выборами. То есть я к тому, что, ну вот мы сейчас видим в новом цикле, да, что практически все споры о фальсификациях сошли на нет. Почему? Ну, с моей точки зрения, все очень просто, потому что и в 2 года назад не было никаких фальсификаций, и их не было ни до этого, ни сейчас, ну, таких массовых, да, про которые говорили. Какие-то отдельные случаи, естественно, наверное, они есть, как и в любой стране. То есть, ну, и вот Джорджия – это хороший показатель того, что все прошло по правилам.
Я тут еще немножко дополню, что вообще Джорджия, как мне кажется, это такой штат, который стал главным поражением Трампа, потому что губернатором, собственно, стал господин Кэмп, с которым у Трампа большие разногласия. И, собственно, в целом он еще по праймерис кандидатура Трампа, которую он тогда поддерживал, она как раз проиграла. И как раз вот переходя к вопросу о праймерис, насколько я видел из новостей, Демократическая партия поменяла календарь своих праймерис в грядущем следующем цикле, который будет связан с президентскими выборами в 2024 году. Я для наших зрителей такую краткую справочку дам, что в США существуют предварительные выборы, это праймерис. В каждом штате разные правила, чаще всего они немножко не похожи друг на друга, и они проходят в разных штатах в разное время. Вот. Собственно, у них еще процедуры очень часто разнятся. Собственно, Ян, расскажите, пожалуйста, вот чем вообще примечательно это событие и зачем оно нужно Демократической партии, то есть для чего менять календарь, который там работал, по-моему, примерно 80 лет или примерно столько?
Спасибо. Эти изменения, они были внесены, на самом деле, по противостояние президента Байдена. То есть он внес на рассмотрение партийного комитета Демократической партии эти изменения. И вот комитет по правилам их одобрил, а в силу они, скорее всего, вступят уже в начале следующего года. За них будет голосовать полный партийный съезд. Вот. Как раньше было? Раньше, ну вот да, как вы правильно сказали, в США партийные праймерис, они не проходят единомоментно во всех штатах, они идут одни за другие на протяжении, ну, почти года. И в каких-то, ну, на какие-то даты совпадают, допустим, сразу в нескольких штатах, какие-то даты они идут отдельно. Классический такой календарь первых праймерис, он был такой, в Айове они были самые первые, 3 февраля. На самом деле там были не праймерис, а кокусы, но я сейчас не буду вдаваться в подробности, чем они отличаются. Вот. Затем они шли 11 февраля в Нью-Хэмпшире, потом 22 в Неваде и 29 в Южной Каролине. И затем шло еще сразу несколько в нескольких штатах. Теперь же поменялось. И теперь самый первый будет Южная Каролина 3 февраля. 6 февраля одновременно будет в Нью-Хэмпшире и в Неваде. 13 февраля в Джорджии. И 27 февраля в Мичигане. Почему поменяли? Ну, с одной стороны, здесь есть явно такой политико-демографический фактор. В Айове 90% населения составляют белые, а в следующий за Айову, Нью-Хэмпшире, 93%. При этом, если мы посмотрим на электорат Демократической партии последних лет, то там где-то из 10 избирателей только четверо белые. Вот. А в Южной Каролине и в Неваде тоже, там как бы более разбавленный такой электорат, ближе к базе демократов. В одном больше латиноамериканцев, в Неваде, в Южной Каролине больше афроамериканцев. И, собственно, есть предположение, что это один из признаков того, что Байден в 2024 году пойдет на второй срок. Потому что в 2020 году, когда были праймерис, он довольно плохо выступил в Айове и Нью-Хэмпшире, но очень хорошо выстрелил в Южной Каролине. Нужно понимать, что когда идут праймерис, кандидат, который первые победы одерживает, он обладает тем, что в Америке называют моментум. То есть быстрой такой поддержкой, успехом. И обычно большинство кандидатов, они прекращают свои кампании вот где-то после первых трех штатов. То есть если они там не набрали, хотя бы там не дошли хотя бы до третьего-четвертого места, они все, они решают, что это все провал, дальше уже даже стараться нет. Все ли довольны этими изменениями? Едва ли. Во-первых, недовольны в самой Айове и Нью-Хэмпшире, потому что их так подвинули. Более того, сами даты праймерис прописаны в законодательстве штатов, и его придется менять. В Нью-Хэмпшире, например, закон прописан так, что праймерис должны проводиться на неделю раньше всех остальных в стране. Ну и местные партийные отделения демократов тоже как-то угрожают, что могут саботировать вообще это решение. Ну, на этот случай Национальный комитет партии теоретически может отказаться вообще признавать результаты этих праймерис, тем самым как бы сподвигнув их пойти на уступки. И во-вторых, здесь, кстати, левые демократы тоже очень недовольны этим решением, потому что они считают, что Южная Каролина – это, ну, вообще-то республиканский штат, довольно консервативный, там демократы довольно давно не выигрывали. И они говорят, что праймерис партии нужно проводить, во-первых, в демократических штатах, а во-вторых, в штатах колеблющихся, чтобы понимать, как бы, чего их избиратели хотят, а не ориентироваться на праймерис штатах, где у партии, собственно, нет никаких шансов. Вот. В этом плане как бы Южная Каролина для них кажется не очень удачным выбором. Вот. При этом республиканцы свой календарь менять не планируют, вот у них все остается как раньше, то есть будет Айова, Нью-Хэмпшир и так далее.
Ян, спасибо. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот с точки зрения юриспруденции, как сильно это вообще повлияет на будущие президентские выборы?
Не, ну здесь, смотрите, то есть в США выборы децентрализованы, да, то есть, по сути дела, здесь формально есть Центральная избирательная комиссия, но она занимается не тем, чем она занимается в России, то есть Центральная избирательная комиссия США, она больше про то, чтобы контролировать там, как расходуются деньги, как поступают деньги на избирательные кампании, но решение о том, чтобы регистрировать кандидата принимается на уровне штата, и поэтому, ну, здесь, вот как Ян сказал, да, в каких-то штатах придется менять законодательство, если если у демократов есть большинство в местных парламентах и большинство и их кандидат в качестве губернатора, то с этим проблем не должно будет возникнуть. Если нету, ну, интересно, демократы же сами понимают, что если что-то пойдет не так, да, то они не смогут принять закон, не смогут изменить, поэтому посмотрим. Единственное, что я бы еще хотел добавить к тому, что говорил Ян, просто для понимания зрителей, что у нас есть некоторые штаты, которые точно голосуют за республиканцев, некоторые точно голосуют за демократов. Есть так называемые колеблющиеся штаты, которые голосуют то так, то так. И вот в тех штатах, которые первые два вида, где контролируются, где большинство избирателей однозначно или демократы, или республиканцы, победа в праймерис означает и победу в выборах. Потому что борьба идет на уровне, если там 8, если например, в, скажем, каком-нибудь округе Колумбия демократическая партия получает 70% из года в год, то все понимают, что кандидат от округа Колумбия, он, соответственно, выиграет выборы, и тот, кто внутри демократической партии будет кандидатом, он, собственно говоря, и будет потом представлять интересы. Ну, хотя округ Колумбия плохой пример, потому что у него нет голоса, они, поскольку это не штат, он, у них просто представители в тех же палате представителей, да, это просто с совещательным голосом, они там, по сути дела, находятся. Но смысл такой, что праймерис в некоторых штатах, они говорят о том, что вот этот человек, который выиграл праймерис, он и выиграет потом гонку.
Я здесь еще в целом добавлю, что одна из таких ведущих стратегий демократической партии еще по 2020 году – это так называемая расовая коалиция. То есть демократическая партия пытается собрать в каждом из своих округов максимальное сотрудничество с местными группами там, этническими, например, там, латиносы или, собственно, афроамериканцы. Их задача, вот как многие аналитики писали американские про выборы 2020 года, почему, собственно, Байден победил. Потому что ему удалось, а, поднять сильно явку, б, поднять явку через молодых, в, поднять явку через почтовое голосование. И последний пункт — это то, что он сумел объединить вокруг себя представителей разных этносов, которые, собственно, проголосовали за него. При этом мы в целом видим, что тенденция по латиноамериканскому избирателю, она на самом деле, ну, больше склонна к республиканцам. И даже в выборах 2022 года было очень много прогнозов, что как раз республиканцы соберут хиспаниксов, ну, то есть латиноамериканцев. Но по итогу мы, кстати, видим, что оказывается, что повестка, которой приписывали латиноамериканскому избирателю, а именно право на аборт, они считали, что, ну, предполагалось, что латиноамериканцы верующие, они католики, они традиционалисты, поэтому они не будут, собственно, приходить и голосовать там за демократов. Оказалось, что наоборот, по всем соцопросам, больше 60% латиноамериканцев как раз предпочитают, чтобы их право на аборт, оно, собственно, сохранялось. И здесь можно в целом сделать такой вывод, что как раз латиноамериканские избиратели, они, наверное, после афроамериканских избирателей станут ключевыми избирателями, за которые будут, собственно, сражаться обе партии. Потому что среди афроамериканских избирателей у республиканской партии, ну, как мне кажется, сейчас есть небольшие проблемы. Собственно, нет какого-то политического предложения, которое партия могла бы, собственно, предложить такому виду избирателя. Но я предлагаю двигаться дальше и, собственно, обсудить Кирстен Синему, потому что демократы, они получили уверенное большинство в Сенате после этих выборов, но вероятно, что это большинство уже не такое уверенное, как нам кажется. Собственно, она избиралась в 2012-2018 годах от партии демократов, а совсем недавно она из этой партии вышла. Вот, собственно, я предлагаю как раз обсудить. Вот, Ян, вам вопрос, почему сенатор от Аризоны вышел из партии, и не бьет ли это, собственно, по большинству в Сенате у демократов?
Ну, формально она в своей статье, она обратилась прям со статьей перед тем, как объявить о своем выходе из демократической партии. Она сказала, что виной всему радикализация повестки обеих партий, что она себя больше не видит ни в одной из них. Вот, и поэтому она себя больше не считает членом демократической партии, она формально зарегистрирована как независимый избиратель. В США избиратели могут регистрироваться, когда они регистрируются на выборы, они могут указывать, что они демократы, республиканцы, независимые. Зачем? Ну, чтобы показать свою лояльность, но и в том числе это дает право вот как раз тех самых праймерис участвовать. Вот. И пока не очень понятно, на самом деле, выходит ли она формально из фракции демократов в Сенате и продолжит сотрудничать с ними, либо демократы больше не могут рассчитывать на ее голос, тогда как бы такая конструкция, получается, 50 демократов, 49 республиканцев, и вот Кирстен Синема не правая и не левая. Вот. Но пока она, в общем-то, говорит, что будет голосовать как раньше, и к республиканцам присоединяться не собирается. Вот. Но уже есть такие объяснения, что дело на самом деле не в радикализации, а все намного прозаичнее. Ей в 2024 году предстоит переизбираться. А на партийных праймерах демократов ей уже готов бросить вызов левый конгрессмен Рубен Гальего, и он по опросам вполне может ее обойти. Если Синема объявляет себя независимой, идет на выборы уже без партийной привязки, то она, во-первых, лишает себя угрозы быть смещенной на праймерис, демократам самим тогда придется своего кандидата выставлять. Ну а во-вторых, демократы как раз могут испугаться выставлять своего кандидата, потому что если будет три кандидата, Синема как независимая, какой-то демократ, какой-то республиканец, то республиканцам в Аризоне будет, очевидно, проще победить, так как левый электорат, там электорат демократов, условно, он будет разделен между двумя этими кандидатами, и тогда республиканцы просто наберут большинство. Вот, при этом сама Синема на самом деле не пользуется особой популярностью в штате. Я вот смотрел опросы, и у нее рейтинг одобрения в районе 35-40%, то есть это довольно низко. И низкие рейтинги у нее как среди демократов, так и республиканцев, в общем-то. Поэтому не очень понятно, как бы, кто ее целевая аудитория. Ну, я бы тут отметил, что очень много говорилось, что вот это как бы такое катастрофическое событие для демократов, но на самом деле пока принципиально он ничего не меняет. Вот это соглашение джентльменское между партиями о равном представительстве в комитетах, оно, вероятно, пока сохранится. В январе начнется новая сессия Конгресса, и там фракция демократов и Синема, и без Синема все равно будет больше, чем у республиканцев. Будет либо 51-49, либо 50-49. То есть у демократов будет большинство в комитете. Тем более Синема, в общем-то, заявила, что она рассчитывает получить назначение в комитете от демократов с января. Но Синема не первая, в общем-то, сенаторка, которая объявила себя независимой, и даже не первая в нынешнем составе. Мы знаем, что сейчас есть два независимых сенатора от штата Мэн Ангус Кинг и Берни Сандерс из Вермонта, но они формально во фракции демократов, то есть они ходят на совещания с ними, они там обсуждают какую-то свою единую стратегию. Вот. А вообще независимых сенаторов, которые именно объявили о том, что они уходят из своей партии, довольно мало. За последние 70 лет было там 10 случаев, когда сенаторы меняли свою партийную принадлежность, и только 6, вот, когда они объявляли себя именно беспартийными, а не переходили из одной партии в другую. Про саму Синему я вот в конце добавлю, что нужно понимать, что она одна из самых консервативных членов демократической фракции. Правее ее, наверное, только сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин. Но его как бы сам Бог велел, он избирается от штата, где Трамп набирает там под 70% голосов, будучи демократом при этом формально. Вот. А сама Синема довольно интересный путь прошла. Она сама изначально состояла в партии зеленых, вот, выступала против войны в Ираке, и, в общем-то, такая была традиционная как-то СЖВ, как сейчас называется. Вот. Но когда избралась, стала куда консервативнее. Вот многим она запомнилась, когда было голосование по повышению минимального размера оплаты труда, и она так в стиле Цезаря в Колизее вот так вот показала палец вниз, тем самым выразив свое несогласие с этим. Вот. Так она, да, достаточно консервативная, в принципе, это соответствует ее позиции, то есть она, в принципе, между демократами идеологически и республиканцами во многих вопросах.
Я здесь добавлю, что вообще термин «радикализация демократической партии», он в этом году во время выборов набрал очень серьезный оборот. И если мы посмотрим, например, на кампанию Александры Окасио-Кортес, то к ней приходили постоянно провокаторы, которые требовали, чтобы она официально осудила демократическую партию, от которой она, собственно, выдвигается, и заявила официально, что та партия является радикальной и, собственно, не думает об американском избирателе. И в пример ей ставили, собственно, эти провокаторы. В политтехнологии есть такой термин «черная глотка», когда приходят провокаторы и пытаются сорвать ваше публичное выступление. Они требовали, чтобы она поддержала Тулси Габбард, это экс-кандидат в президенты от демократической партии на праймерис, который пытался в 2020 году, собственно, вместо Байдена участвовать в президентских выборах. В итоге они именно пытались заставить Окасио-Кортес, чтобы она, собственно, поддержала ее и как раз отреклась от партии. Но, естественно, ничего не получилось, и, собственно, она не отреклась. Вот, Игорь, скажите, возможно, вы хотели бы прокомментировать эту ситуацию?
Нет, я в целом очень коротко скажу, что мне кажется, что если формально она останется в демократической партии, то ничего не изменится, потому что она и до этого голосовала так, как считает нужным. Поэтому думаю, что вот это все.
Спасибо. Наверное, главная тема, собственно, о которой мы объявляли, это Twitter и те самые Twitter Files, нашумевшие целых четыре части. Но для наших читателей такую краткую историческую справочку снова дам. Собственно, что произошло? У нас Илон Маск в этом году купил Twitter. Причем купил он, переплатив, по-моему, там в два или там два с половиной раза. Буквально был вынужден. То есть сначала он заявлял о том, что он хочет купить, потом несколько раз пытался отказаться от этой сделки. Но в итоге, боясь, что суд обяжет его купить Twitter, он сделал, выполнил свое обещание, при этом сильно переплатив. Сделка, причем, несколько раз могла сорваться, но в итоге Илон Маск, как так, Цезарь в Колизей, зашел на коне и, собственно, приобрел себе Twitter. Собственно, Илон Маск официально сказал, что сделал это с одной простой причиной. Он считает, что Twitter – это такая социальная площадка, причем очень важная для демократии. Он считает, что те эхо-камеры, которые там появляются, а алгоритмы социальной сети выстроены так, что вы получаете тот контент, который ближе вам всего либо идеологически, либо который наименее вас раздражает. Вот Илон Маск поставил себе такую задачу – уничтожить эхо-камеры в Твиттере и, соответственно, сделать так, чтобы люди разных идеологий, разных взглядов смогли снова общаться друг с другом и коммуницировать. Его основная задача – это возродить демократию и, соответственно, возродить ее там через Твиттер. Это вот официальная причина, которую он объявляет. Если есть еще неформальная причина, что Илон Маск на самом деле просто богатый человек, который видел, что забанили его любимый аккаунт в Твиттере. Это такая ИА-панорама, может, кто-то знает из российских зрителей, которые придумывают смешные новости, и там в 20% случаях эти новости реализуются. И вот у Илона Маска забанили этот аккаунт, и он на следующий день написал, что ну все, надо точно покупать Твиттер, иначе демократия не возродится. Собственно, есть две причины, вот, в какую верить вы, я предлагаю выбирать вам самим. Мне кажется, что все-таки, ну, скорее всего, первое. Но, когда Илон Маск приобрел Твиттер, главная проблема, с которой он столкнулся, это, во-первых, противодействие союзников, извините, противодействие людей, которые считают, что демократическая партия все-таки должна быть представлена больше, чем республиканская партия. Во-вторых, Илон Маск столкнулся с тем, что многие топ-менеджеры не разделяют его взгляды по поводу будущего этой платформы. И в целом Илон Маск еще столкнулся с тем, что те сотрудники, которые до этого работали в Твиттере, они массово начали покидать эту компанию. И в первые дни, когда Илон Маск приобрел компанию, сервера начали давать сбой. То есть они перестали работать, по-моему, там на 2-3 часа в сутки. Собственно, после этого что он начал делать? Он начал жестко сокращать расходы, отменять различные привилегии для своих сотрудников. Он уволил, по-моему, там большую часть топ-менеджмента компании и пытался, соответственно, выстроить новую корпоративную этику. Например, он запретил своим сотрудникам работать удаленно, заставил всех приходить в офис. Сейчас, я насколько знаю, выгнанные сотрудники пытаются объединиться в рамках одного иска и, собственно, довести это дело до суда. Но помимо тех технических проблем и идеологических проблем, с которыми столкнулся Илон Маск, он обещал сделать там два таких крупных, очень важных заявления. Первое заявление, которое он сделал, это то, что Твиттер вмешивался официально в выборы Бразилии и, собственно, как раз, скорее всего, поддерживал Лулу да Силу против Болсонаро. Разница между ними во втором туре составила меньше 2%. И второе заявление, очень громкое, которое сделал Илон Маск, это о том, что Твиттер официально вмешивался в выборы США в 2020 году. При этом поддерживал конкретно одну из партий, а именно демократическую, и, собственно, Джозефа Байдена. При этом, когда Илон Маск пришел только к руководству Твиттера, он, соответственно, разбанил те аккаунты, которые посчитал нужными. Он разбанил Твиттер Канье Веста, он разбанил Дональда Трампа и в целом выбрал такую политику личного модерирования, то есть не по тем правилам, которые есть внутри компании, а вот именно ручное управление. И, собственно, буквально на этой неделе он представил 4 расследования, которые называются Twitter Files. Собственно, первая часть расследования нам показала, что социальная сеть модерировала контент под напором определенных политиков и партий. Чаще всего в 9 из 10 случаев это была именно демократическая партия. И контент, который удалялся, чаще всего был по запросам именно демократической партии. При этом республиканская партия тоже пользовалась этим правом на удаление, но делала это в разы меньше. Собственно, Илон Маск в своем расследовании объясняет, что это связано с тем, что большинство сотрудников Твиттера, а именно топ-менеджмента, они стоят на стороне именно демократической партии и считают, что именно демократическая партия имеет право, собственно, ну, выстраивать такие неформальные отношения и запрашивать удаление как раз контента в Твиттере, который ее не устраивает. Собственно, существовал целый отдел, такой отдел по этике, который занимался этической стороной модерирования этого контента. И то есть несколько несколько людей, несколько отделов занимались тем, что параллельно с внутренними правилами площадки, которые являются публичными для всех пользователей, рассматривали отдельные кейсы и пытались решить, подходит этот контент для социальной сети или, собственно, он не подходит. Вот. В итоге было два таких главных человека, это Виджай Агаде и еще Юэль Рот, которые занимались тем, что вручную модерировали отдельные аккаунты отдельных политиков или, например, людей, которые продвигают тему негатива по отношению к локдаунам во время эпидемии COVID-19. Во второй части расследования официально подтвердили работу теневых банов. Собственно, что такое теневой бан? Бан. Это когда у вас популярный политик, вроде Дональда Трампа, делает публичное заявление в Твиттере или что-либо пишет, выкладывает любую картинку, но большинство его подписчиков не видит это в своей умной ленте. В Твиттере любой контент выводится, собственно, по вашим приоритетам. Что вы чаще всего лайкаете, то вы чаще всего видите. Вот теневой бан он делал так, что подписчики Дональда Трампа, как пример, они не видели, собственно, того контента, который он производит. И как раз вот вторая часть расследования, она подтвердила теневые баны, которые применялись к противникам вакцинации во время COVID-19, также применялись, собственно, к Трампу, его команде и вообще к людям, которых в целом можно назвать трампистами. А в третьей части расследования подтвердилась связь руководителей, собственно, Твиттера с ФБР и другими государственными органами. И, например, скандал, который был связан с ноутбуком сына Джозефа Байдена, он был замят именно по внутренней переписке, по решению, собственно, руководства самого Твиттера. Причем в переписке там есть прикреплены все документы в треде Твиттера. Там есть объяснение того, что сами руководители Твиттера приняли такое решение, исходя из собственных взглядов. В четвертой части расследования, на примерах внутренней, опять же, переписки во всех чатах самих сотрудников Твиттера, было показано, как применялось это решение по бану аккаунта Дональда Трампа. Там был интересный момент в том, что Твиттер в 2018 году публично на запрос, по-моему, какого-то кандидата от демократов сказал, что мы не можем забанить аккаунт Дональда Трампа, потому что он не нарушает никаких внутренних правил, он не нарушает правила Твиттера. Но при этом по переписке вот именно самой команды, именно руководителей Твиттера, видно, что еще с 2018 года они пытались найти основания для того, чтобы забанить аккаунт Трампа и большую часть его сторонников. Собственно, идея о том, что Трамп нарушает какие-либо проблемы, оно было вымещено в такую концепцию актуальной повестки или актуального контекста. Что это такое? Это когда ваш аккаунт, например, того же самого Дональда Трампа, он оценивался не с позиции того, что этот аккаунт пишет или писал в прошлом, а с позиции того, что реальный человек представляет из себя в жизни вне площадки Твиттера. И вот это неформальное правило, которое не прописано в самом Твиттере, оно реализовывалось последние несколько лет. И, собственно, аккаунт Трампа 8 января был удален как раз после штурма Капитолия 6 января именно по этим правилам. Поэтому здесь, собственно, несколько вопросов, которые можно обсудить. Мне кажется, что такой главный вопрос, как бы, есть ли цензура в Твиттере? Лично мой ответ, что нет, потому что, ну, это частная компания, это частная платформа, и она может модерировать вообще свой контент, как посчитает нужным. Есть второй вопрос. Вмешивался ли, собственно, Твиттер и вообще сама компания в выборы 2020 года? Вот здесь, мне кажется, что можно ответить двояко, как бы одновременно и да, и нет. Почему? Если мы говорим сугубо о избирательной системе, а я сторонник того, что надо разделять политическую систему и избирательную систему, то есть если мы говорим об избирательной системе, где у вас описан процесс, как работают комиссии, как считаются голоса и как человек может проголосовать, никакого вмешательства не было. Твиттер не занимается выборами, он к ним формального отношения не имеет. Но если мы смотрим немножко шире и говорим про политическую систему, то вот в рамках политической системы, которая объединяет избирательную систему, можно сказать, что, ну, имеет место какой-то моральной коррупции. И вот я встречал мнение среди экспертов, правда, более таких правых взглядов, что на самом деле вот Твиттергейт, он близок на самом деле к Уотергейту, который в свое время очень сильно повлиял на американскую политику. С этим можно спорить, но, как мне кажется, что вот эта ситуация вокруг Твиттера, она вызывает вот негатив по нескольким причинам. И первая причина – это, собственно, то, что Твиттер, площадка, которая изначально там, с 2013-2015 года условно позволяла писать практически что угодно, поменяв свои внутренние правила и поменяв свои внутренние алгоритмы, сделала так, что то, что вы пишете условно в 2020 году или в 2022 году, и то, что вы писали в 2015 году, если это было одно и то же, то сейчас вы получите за это бан, а еще там 5-7 лет, соответственно, нет. Это, наверное, такая главная проблема, которая вот вызывает, собственно, вопрос у тех, кто сейчас поддерживает Твиттергейт и, собственно, радуется вот всем этим расследованиям, которые предоставил непосредственно Илон Маск. И главный, наверное, здесь еще такой вопрос, это, собственно, является ли Твиттер общественной площадкой, которая должна регулироваться, или это, собственно, частная компания, несмотря на то, что много людей в ней участвуют, высказывают свое мнение, генерируют контент, что все-таки нельзя ее никак регулировать. Я бы здесь, наверное, под конец вот как раз своей речи спросил бы у Яна, вот, собственно, в обсуждениях вокруг Твиттера часто упоминают первую поправку Конституции США. Вот Подскажите, пожалуйста, как она вообще распространяется на этот случай или не распространяется? Уместно ли вообще ее вспоминать или неуместно?
Ну, мне кажется, вообще неуместно упоминать, потому что первая поправка, как она, собственно, написана в Конституции, она запрещает правительству издавать законы, которые ограничивают свободу слова. Ну, не только свободу слова, еще ряд других свобод, но она именно про правительство. То есть частная компания может как бы вас ограничивать. Там, понятно, есть определенные законы, допустим, связанные с дискриминацией по определенным объективным признакам, там, допустим, по признаку гендера или по признаку расы. По этим признакам нельзя дискриминировать. По признаку того, о чем вы говорите, допустим, просто вашего политического мнения, дискриминация, в общем-то, допустима. Вот. Но мне кажется забавным случай Твиттера, что, в общем-то, один из таких углов критики в том, что многие решения принимались в ручном режиме, вот, а Маск, собственно, продолжает тем же самым заниматься. Вот, ну, то есть как бы с другой полярностью. Плюс тоже его вот такой главный принцип был, что как бы он про открытость, про то, чтобы как бы все грязное белье вытащить наружу, но логично тут вопрос, почему просто не взять и не опубликовать все эти файлы, на основе которых построено расследование. Вместо этого Маск попросил ряд журналистов, ну, в частности, там, Мэтта Таиби, Барри Вайс, для него провести расследование, которые сделали их в Твиттере, как мне показалось, с точки зрения журналистской этики, не очень хорошо они их сделали. Во-первых, не отредактированные скрины имейлов, то есть идет деанонимизация полная людей, которые это писали, это как бы с точки зрения журналистских расследований вообще не очень хорошо. Вот. Но тут понятно, что, собственно, ни Таиби, ни Вайс, они уже, ну как сказать, не совсем журналисты, то есть они сейчас, по сути, блогеры, которые на Substack свои блоги ведут платные, то есть они не связаны как бы никакой журналистской этикой, там, редакторскими стандартами и так далее. Вот, в этом плане как бы мне очень не понравилось. То есть, ну, выложите как бы все. То есть, допустим, вот эти тезисы о том, что и демократы, и республиканцы обращались обходными требованиями, это действительно очень беспокойство вызывает то, что есть какие-то неформальные пути выхода на людей из Твиттера для того, чтобы что-то удалять. Вот, но там один был скрин у Мэтта Таиби, в котором он показывает, собственно, вот кого там просили удалить. А там в основном были, извините, фотографии порнографического характера и нагие фото Хантера Байдена. В общем-то, тут ничего такого нет. Что просили удалить республиканцы, тоже мы не знаем. То есть, а как бы если выложили бы все, то мы бы и узнали. А как бы почему... Ну, то есть, есть ощущение, что несколько как бы превратно подредактированы эти расследования были, чтобы материал как бы подать, соответственно. Вот, но при этом не очень много нового, на самом деле, как мне показалось. То есть про теневые баны мы, в принципе, знали уже по факту, что они были. То есть мы не знали, что вот они действительно как решение о них принимались. В том, что они есть, там даже в Terms of Service Twitter написано о том, что они имеют право не только как бы удалять, но и ограничивать доступ к определенным материалам. Вот. Ну и как бы идея о том, что есть какая-то группа руководителей Твиттера, которые в секретной группе управляют этой компанией. Но это, мне кажется, это как сказать, что Путин с Патрушевым и другой группой лиц секретно управляют Россией. Ну то есть частная компания – это автократичная по своей структуре вообще феномен. То есть там решения принимаются вот как бы так. Вот. Если вам не нравится, то ну, первый путь – это вы принимаете законы, которые регулируют эти компании. Создаете какое-то прозрачное регулирование, и тогда как бы у вас либо все нормально это работает, бывает ненормально работает. Вот. Но республиканцы, опять же, и консервативные такие вот критики Твиттера, они не готовы так далеко идти, вводить какое-то регулирование, потому что ну, рынок как бы должен быть свободный, поэтому не очень понятно, какой выход из этого. То есть единственный выход, который открывается, это должен быть такой добродетельный предприниматель во главе компании, который будет делать хорошо и не будет делать плохо. Но мне кажется, это немного наивно.
Я здесь добавлю, что тема, которая вскрылась теневым баном, она показывает не только, что может быть ограничен тот или иной контент, а то, что есть определенные 5 лейблов, которые применяют, собственно, контенту, и эти 5 лейблов, они неизвестны пользователю. Например, того же самого Дональда Трампа клеймили по теме выборов, что он там призывает к фальсификациям. При этом документы, которые были обнародованы, показали, что сами руководители Твиттера не понимают, а есть ли та или иная новость с нарушением, собственно, избирательного процесса, про который говорит сам Дональд Трамп. То есть здесь, мне кажется, здесь еще можно посмотреть на позицию того, что и Твиттер оказался в той ситуации, когда на них давят с позиции того, что они какую-то информацию должны либо ограничивать, либо, наоборот, продвигать. И если эта информация связана с политикой, а именно с выборами, то те же самые руководители Твиттера окажутся в очень неудобной позиции, потому что я уверен, что большинство из них не понимают, как устроена американская избирательная система, они не понимают, как правильно там подсчитываются голоса, они не понимают, почему Марикопия там из каждого электорального цикла все время задерживается подсчет, собственно, голосов. И вот мне кажется, что это тоже это показывает. При этом, что касается Илона Маска, я бы сказал так, что он из тех, наверное, миллиардеров и вообще, ну, можно сейчас, наверное, сказать, политиков, которые, обладая определенным умением быстро обучаться, считают, что они могут прочитать несколько там страниц Википедии и сразу разобраться, как устроена политика, как устроены выборы. Мне кажется, что вот идеологического наполнения, собственно, самого Илона Маска на самом деле нет. Он такой сторонник всего хорошего, сторонник свободы слова, но при этом, когда наступают моменты вроде Твиттера, то вместо того, чтобы как вот вы верно сказали, опубликовать все документы, там, не знаю, условно, zip-архивом, чтобы каждый мог ознакомиться с тем, или посмотреть, как работает там исходный код, почему теневой бан работает одним способом, а здесь вторым способом. Вместо этого Илон Маск проводит твиттер-расследование, открывая тем самым новый журналистский жанр, но при этом не предоставляет, собственно, исходников. Мне кажется, что это такой главный вопрос, который можно ему, собственно, задать, но я, как я понимаю, что после этих 4 частей, возможно, будет что-то еще. Возможно, это, там, не знаю, либо отдельный сайт, либо отдельное крупное расследование. Но здесь подчеркну, что вот технологически, что он делает правильно, он не от своего лица высказывается. То есть все файлы, которые он публикует не от самого себя. Он делает репост одного из журналистов, который сам копается в этой информации, которую предоставил ему Илон Маск. При этом, как вы тоже верно заметили, происходит деанонимизация, но мне кажется, что это даже специальная, как бы, намеренная позиция самого Маска. Он хочет показать, что вот были предыдущие владельцы-руководители, а вот я. И, собственно, вы должны знать врагов в лицо, а меня не трогать, потому что я теперь как мудрый король, я веду Твиттер как страну в правильном направлении. Окей. Игорь, расскажите, пожалуйста, собственно, немножко тоже про первую поправку, как она может применяться или не применяться. И вот еще я слышал, есть такой термин, это state actor, то есть как государственный актор, можно сказать. Вот как в этой ситуации можно этот термин, собственно, использовать, как его вообще можно связать с этой?
Да, ну здесь смотрите, то есть, собственно, про первую поправку Ян сказал, я только добавлю, что если в США первая поправка говорит, она запрещает Конгрессу издавать законы, которые бы умаляли право на свободу слова, да, и здесь хорошо сравнить с Россией, потому что в России 29-я статья Конституции, кстати, с Днем Конституции всех, она звучит так, что каждому гарантируется право на свободу слова, да, то есть в России под свободой слова понимают немножко другое, поэтому, собственно говоря, поскольку есть первая поправка, и нельзя говорить о том, что юридически Твиттер ее нарушил, потому что это частная компания, как Павел и сказал, и, ну, пожалуйста, частная компания может делать все, что угодно, да, из этого существует два исключения, одно из них Ян назвал, это дискриминация, то есть Твиттер не может сказать, что там с завтрашнего дня мы делаем только там мужскую сеть, значит, поэтому женщины не могут твитить в Твиттере, это будет дискриминация по половому признаку. И второй, это как раз вот state actor doctrine, то есть нельзя, чтобы свобода слова нарушалась от имени государства. То есть, как только выясняется, что есть какая-то частная компания либо частное лицо, но она действует от имени государства, то эта частная компания или частное лицо становится такой, то, что называется тетушкой, да, то есть вроде как частная, а вроде как и от государства. То есть на самом деле тогда такая компания или лицо становится агентом государства, и вот тогда уже можно преследовать и говорить о том, что получается, что эта частная компания, действующая от лица государства, нарушает первую поправку, потому что государство не может никого ограничивать ни напрямую, ни через агентов. То есть здесь достаточно большая есть судебная практика, и все это понимают. Поэтому я, например, в целом по ситуации спокоен в том плане, что само по себе я не вижу здесь какой-то проблемы, да, ну, было одно руководство, оно хотело делать вот так, пришел Маск, он будет делать по-другому. В любом случае вопрос модерации контента, он Но он очень сложный, и нету однозначных ответов. Маск вот пришел, он сказал, что раньше было плохо, сейчас будет хорошо, но вот Павел упомянул, что он, например, разбанил Кэнни Уэста, да, и уже успел его забанить. Почему? Потому что Кэнни Уэст взял и показал в Твиттере картинку, где свастика была изображена вместе со звездой Давида. То есть, ну, картинка сама по себе не очень умная, да, и я не очень понимаю смысл этого, но в итоге Уэста забанили за то, что официально он значит, проповедовал насилие, призывал к насилию. То есть, ну, как бы тоже можно сказать, что, ну, а какой тут там, он же не призывал картинку, наоборот, он говорил, что там фашисты и евреи жили очень хорошо. Ну, это конечно, там, из нормального понимания выходит за пределы нормального понимания, но, как бы, тем не менее, он никому не говорил, там, давайте делаем что-то плохое. То есть, я к чему это говорю, что в любом случае это все очень противоречиво, и как бы, ну, было так, будет по-другому, пока Twitter частная компания, все хорошо, нарушения закона нет. Если вдруг выяснится, что государство, и оно давало указания Твиттеру, и от которых Твиттер не мог отвертеться и сказать, нет, мы не считаем, что здесь нам нужно делать так, мы будем делать по-другому, а государство, используя какие-то рычаги, сказал, нет, ребята, давайте, делайте, ну, тогда будет совсем другой разговор, и здесь я как бы смело, так я даже с какой-то надеждой жду суда, может быть, кто-то все-таки подаст в суд, и тогда мы, так сказать, сможем отделить зерна от плевел, отделить какие-то теории от того, что было, от фактов, и получим какое-то решение, где будет говориться, что так это было или не так это было, потому что сейчас это, конечно, очень много разговоров, и я просто хочу еще упомянуть, что на самом деле практика-то такая есть, когда недовольные люди подают в суд на соцсети, то есть даже не люди, а госорганы, поскольку США это все-таки такое сложное демократическое государство, например, сейчас рассматривается иск генерального прокурора штата Миссури, к которому присоединилось несколько его коллег по республиканским штатам, которые считают, что федеральные власти перегнули палку и нарушали свободу слова, когда они регулировали соцсети с точки зрения дезинформации о ковиде, да, то есть о борьбе, с точки зрения борьбы с дезинформацией о ковиде. Соответственно, они подали в суд, сейчас идут разбирательства, сейчас там собираются документы, допрашиваются люди, причем допрашиваются люди такого достаточно высокого уровня, там допрашивали, например, бывшую пресс-секретаря Байдена Джен Псаки. Или, например, там основная цель этого иска – это доктор Энтони Фаучи, это значит, главный человек в США, который занимался борьбой с ковидом, такой вот антиковидный человек, самый главный в США, его тоже допрашивают, и как бы, ну, суд все установит, разберется, и, может быть, будет решение. Пока по Твиттеру, по его действиям, мы знаем, что есть неудачный иск бывшего президента Трампа, ему дело прекратили в первой инстанции, но сейчас этот иск будет рассматриваться в апелляции, посмотрим и конкретно дело Трампа, посмотрим, может быть, кто-то все-таки, я очень хочу, чтобы кто-то подал в суд на Твиттер, и тогда у нас будет гораздо больше информации, которой можно будет, безусловно, доверять, и она не будет являться оценочной. Плохо, хорошо, будет все очень четко. Соответствует закону, не соответствует закону.
Я здесь добавлю еще, что касается анализа вообще республиканского дискурса, почему, собственно, эта тема так тревожит именно консерваторов, и она тревожит вообще трампистов. Потому что, вот как мы верно сегодня сказали в начале эфира, что существует такая концепция «big lie». И вот как раз то, о чем утверждалось там в 2017-2016 годах, собственно, о том, что Твиттер там не позволяет Дональду Трампу становиться популярнее, Твиттер банит трампистов, Твиттер, собственно, вводит теневые баны, она как раз подтвердилась. И для вот сторонников «big lie» получается, что то, во что они так долго верили, то, с чем они пытались там сражаться, оно, собственно, как раз реализовалось. И мне кажется, что вот такой интересный феномен, когда подтвердилась там часть информации, какой-то большой такой теории, и теперь сторонники этой теории, особенно которые радикальные максимально, то есть, ну, трамписты, их можно в какой-то степени, ну, с натяжкой, но назвать отдельных трампистов радикалами. Они теперь еще больше уверены, что если вот эта маленькая частица, вот большой big lie сработала, то и 99% всего остального, она тоже, собственно, работает. Мне кажется, это такой вот уникальный феномен, который мы как раз застали, и, собственно, можем за ним следить и можем как раз его анализировать. Я предлагаю, еще, наверное, знаете, что сказал бы, что добавлю чуть-чуть совсем, что еще вторая причина, почему многие пользователи Твиттера, особенно, опять же, про республиканских позиций, как раз недовольны вот предыдущей модерацией контента, потому потому что Twitter — это все-таки площадка, где можно было накопить социальный капитал. Социальный капитал в виде просмотров, в виде лайков, в виде репостов, контрактов с рекламными агентствами. Например, есть, по-моему, актриса сериала «Мандалорец» как раз позволила себе какое-то нелестное высказывание, после этого она была заканцелена и, собственно, по-моему, забанили ее даже в Твиттере в свое время. И вот она потеряла как раз свои рекламные контракты. И, собственно, такая главная претензия вот этой стороны именно к Твиттеру, что изначально вы позволяли нам набирать большую аудиторию, контракты, социальные просмотры, охваты, те же самые лайки подписчиков, а потом в один момент вы меняете правила, и, соответственно, все это может потеряться. Вот, мне кажется, это тоже такое вот заключение о том, что, собственно, вот вызвало этот негатив и такую сильную эмоциональную реакцию, потому что, ну вот, судя по тем, на кого я подписан, ну, это правда была главная тема вот всей этой прошедшей недели, вот именно Twitter, собственно, тот самый Twittergate. Но я предлагаю пойти дальше по теме, собственно, Дональд Трамп и его многочисленные суды, а именно развитие уголовного дела против Дональда Трампа, и апелляционный суд отказал, собственно, экс-президенту по документам с грифом «секретно». Игорь, расскажите, пожалуйста, подробнее вообще, что это за судебное дело и что, собственно, этот отказ значит.
Да, ну то есть смотрите, напомню предысторию очень коротко, поскольку времени у нас остается мало. Несколько месяцев назад ФБР провело у Трампа дома обыск. Это был вообще первый раз в истории США, когда обыск проводился у бывшего или действующего президента. И были изъяты большое количество документов. При этом часть этих документов содержала гриф «секретно» или «совершенно секретно». И здесь я сделаю шаг в сторону, потому что очень часто и в России, и в США можно слышать о том, что Трамп сказал, что эти документы рассекречены. Значит, это вообще не важно. Почему? По двум причинам. Значит, первая причина, что ни разу ни в каком юридическом документе, поданном в суд, ни Трамп, ни его адвокаты никогда не говорили о том, что документы были рассекречены. Начнем с этого, да? Но даже и не это самое главное. Самое главное, что статья, по которой сейчас, в том числе, по которой Трампа будут пытаться и пытаются привлечь к ответственности, она говорит о неправильном обращении не с секретными или совершенно секретными документами, а с документами, которые имеют отметки о секретности, маркеры о секретности. Там есть целая группа специальных маркеров. Как только документ содержит этот маркер, все, он в деле. Соответственно, неважно, они были рассекречены или не были. Главное, что эти документы, и с этим никто не спорит, что эти документы содержали маркеры секретности. Все. Как бы точка. Неважно, рассекретил их Трамп, не рассекретил. Можно много об этом размышлять, но вот как я сказал, это неважно. Значит, когда документы были изъяты, Трамп был, естественно, несчастлив, поэтому решил подать в суд. И по большому счету, ну, это моя личная оценка, что было это все сделано для того, чтобы затянуть процесс. Потому что Трамп не обжаловал законность, незаконность ареста. В США это сделать нельзя, в отличие от России, на данном этапе. А Трамп потребовал ввести такую фигуру, как специальный прокурор, который должен был такой посредник между сторонами, которому стороны доверяют, и потом назначили, это был судья из Нью-Йорка, вот, который должен был разобрать все документы, а на время работы специального мастера, да, вот этого посредника, нельзя Минюсту использовать эти документы для проведения расследования. Ну, то есть, как бы в итоге первая инстанция вынесла решение в пользу Трампа, но ожидаемо, почему ожидаемо, потому что, ну, я не встречал ни одного такого серьезного мнения, кто бы сказал, что решение суда первой инстанции, оно неудивительно. Оно было удивительно, оно противоречило судебной практике, прецедентам. Поэтому неудивительно, что апелляция это решение отменила и, собственно говоря, ничего уже не мешает Минюсту проводить расследование по поводу изъятых документов. При этом очень часто американских судей шпыняют и говорят о том, что вот как же так, они там не объективны, они этим президентом, тем президентом назначены, поэтому они подыгрывают республиканцам, демократам и так далее. Так вот, в апелляции из трех судей, два судьи, которые отменили это решение, были назначены самим Трампом. То есть, ну, все, некуда реально объективнее, при этом, что решение суда, ну, оно железобетонное. Они четко сказали, что нету ни одного прецедента, который бы позволял делать так, как хочет Трамп. Поэтому мы не видим тут никаких оснований для бывшего президента. Да, в Штатах есть как это, девиз такой, что никто не выше закона, в том числе бывший президент, поэтому все было отменено, и сейчас расследование спокойно продолжится.
Ян, может, вы как политолог что-нибудь добавите?
Там же новость, кстати, была, что юристы, по-моему, его нашли еще часть документов, которые даже ФБР не обнаружили, и они ее вроде как выдали. Вот. Ну, опять же, очередной основное дело, в общем, Трампу уже не привыкать, как бы, я думаю, справиться как бы и с этим. Ну, тут я единственное отметил, что как бы мы уже же месяц, как он объявил о начале своей президентской кампании, пока ни одного публичного мероприятия он толком не провел. И как-то не очень хорошо это сказывается на его президентской кампании, видимо.
Я тут даже добавлю, что, собственно, он в Джорджию не приехал, он провел только телералли, вот, но, собственно, лично он не появился. При этом, как мы обсуждали на прошлом выпуске передачи, что Барак Обама приезжал и поддерживал кандидата от как раз демократической партии. И, собственно, здесь вопрос. Либо Дональд Трамп готовит какую-то яркую очередную кампанию, либо, собственно, у него много проблем, у него нет своего штаба. И после еще скандала с Канье Уэстом и Ником Фуэнтесом, скорее всего, он, возможно, рассматривает какие-то иные перспективы, либо, собственно, пытается понять, что ему и его команде сделать. Потому что я напомню нашим телезрителям, зрителям, что недавно Дональд Трамп как раз встречался с Ником Фуэнтесом, скажем так, известным очень радикальным публицистом и журналистом, а также с Канье Уэстом, которые принадлежат очень яркие, очень неоднозначные высказывания касательно Холокоста, Адольфа Гитлера и, собственно, национал-социализма. И после этого скандала Дональд Трамп даже не смог в риск-менеджмент, то есть он не смог решить эту проблему и банально откреститься от людей, с которыми он встречался. Он пытался откреститься от взглядов этих людей, но при этом никак не осудил, собственно, них. Это не значит, что их надо осуждать, но это говорит о том, что именно как политик он уже мыслит категориями не того, как ему, собственно, остаться там, в части там, политического истеблишмента и как вообще остаться в политическом поле, и что ему делать на предыдущих праймерис. Он, собственно, мыслит о том, как только решать проблемы. И сейчас мне кажется, что если из кампании 2016 года, когда он сдавал именно повестку, он становится кандидатом, который этой повестке соответствует. И более того, он пытается решить каждую новую проблему, которая с каждым месяцем у него становится все больше. И, собственно, как раз вот тоже, опять возвращаясь к вопросу о Твиттере, как раз аудитория Дональда Трампа, она сейчас считает, что вот этот Твиттергейт, он очень важен с позиции того, что вот именно в 2016 году Дональд Трамп публично критиковал Хиллари Клинтон за скандал с ее почтой, когда она использовала служебную почту из своего там особняка. А в 2020 году был скандал с Хантером Байденом и, собственно, его ноутбуком, который Твиттер замял. И вот сейчас сторонники Дональда Трампа, трамписты, считают, что благодаря Твиттеру Гейту они смогут, соответственно, решить будущие проблемы, Дональд Трамп сможет переизбраться. Вот, я предлагаю тогда... Мы тогда уже подходим к завершению. Коллеги, большое вам спасибо. Это был второй выпуск программы «Трифекты». Мы рассматриваем события в США с точки зрения политических технологий, права и, собственно, политологии. Сегодня мы вели этот разговор с политологом и автором телеграм-канала One Big Union Яном Веселовым. Ян, большое вам спасибо. И, собственно, также мы сегодня в нашей дискуссии присутствовал юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, большое вам спасибо.
Спасибо, пока.
И также ваш покорный слуга Павел Дубравский. Это были «Трифекты» Веселов, Слабых, Дубравский. Всем спасибо. Ставьте лайк, оставляйте комментарии и ваши вопросы. Мы обязательно на них ответим. Спасибо.